Глава вторая. Вечерело. Из-за леса ползли сизые, набрякшие влагой тучи. Они тяжело и плотно обложили небо и совершенно стерли блестящую полоску над Косогором. Стало сумрачно и холодно. Ветер с соседней яростью теребил березы у дороги, выметал канавы, гнал через железнодорожную линию шуршащие стайки листвы. Мутная вода, выплескиваясь из луж от сильных порывов ветра, кропила обочину студенными грязными брызгами. Бойцы на переезде дружно взялись за дело, копали, вгрызались в затвердевшую залежь земли. Не прошло и часа, как пшеничный чуть не по самые плечи зарылся в серую кучу глины. Далеко вокруг, отбрасывая рассыпчатые комья, легко и весело оборудовал свою позицию свист. Он снял с себя все ремни и шинель и, оставшись в гимнастерке, ловко орудовал маленькой пехотинской лопаткой. В 20 шагах от него, тоже над линией, время от времени останавливаясь, отдыхая и оглядываясь на друзей, с несколько меньшим старанием окапывался Овсеев. У самой будки со знанием дела оборудовал пулеметную позицию Карпенко. По другую сторону от него старательно долбил землю раскрасневшийся потный Глечик. Взрыхлив прутом грунт, он руками выбрасывал комья и снова долбил. Один только Фишер тоскливо сидел в бурьяне, где оставил его старшина, и озябшими руками листал какую-то книжку. За этим занятием и увидел его Карпенко, когда, приостановив работу, вышел из осторожки. Озабоченного старшину передернуло. Выругавшись, он набросил на потную спину залубенелую от грязи шинель и вдоль канавы направился к Фишеру. «Ну что, долго так будете сидеть? Может, думаете, если нечем копать, так я вас в батальон отправлю? Безопасное место?» С виду безразличный ко всему, Фишер вскинул голову. Его близорукие глаза под стеклами очков растерянно заморгали. Затем он неловко поднялся и, заикаясь от волнения, быстро заговорил. «Можете не беспокоиться, это исключено. Я не меньше вас понимаю свои обязанности и сделаю все без лишних эксцессов. Вот!» Слегка удивленный неожиданным выпадом этого тихого человека, старшина не сразу нашелся, что ответить, и передразнил. «Ишь ты, эссексов!» Они стали так друг против друга, взволнованный, с дрожащими руками, узкоплечий боец и властный, полный уверенности в своей правоте командир. Нахмурив колючие брови, старшина с минуту раздумывал, как поступить с этим неумекой. А потом, вспомнив, что на ночь надо бы выставить дозор, сказал спокойнее. «Вот что, берите винтовку и за мной!» Фишер не спросил, куда и зачем, с подчеркнутым безразличием сунул за пазуху книжку, скинул на плечо винтовку с примкнутым штыком и, спотыкаясь, побрел за старшиной. Карпенко, на ходу надевая шинель, осматривал, как обкапывались остальные. Проходя возле своей ячейки, он коротко бросил Фишеру. «Возьми лопатку». Они вышли на переезд и по заслеженной сотнями ног грязной дороге направились на пригорок с двумя березами. Сумерки быстро сгущались. Небо совсем потемнело от туч, сплошной массой обложивших его. Ветер, не стихая, зло рвал полы шинелей, забираясь за воротники, в рукава, выжимал из глаз студеные слезы. Карпенко шагал быстро, не особенно выбирая дорогу и уж совсем не жалея своих новых кирзовых сапог. Фишер, подняв ворот шинели и натянул на уши пилотку, тащился за ним. К бойцу снова вернулось обычное для него безразличие, и он, скользя взглядом по загустевшей дорожной грязи, старался не шевелить заминтованный в чирях шеей. Ветер ворошил в канавах листву. Вокруг неуютно раскинулось пустое осеннее поле. На середине косогора Карпенко остановился, чтобы издали взглянуть на позицию взвода, и тут обнаружил, что его подчиненный отстал. Еле-еле переставляя ноги, тот снова уткнулся на ходу в свою книгу. Старшине был непонятен подобный интерес к книгам, и он, удивленный и рассерженный, подождал, пока боец догонит его. Но Фишер был так поглощен чтением, что, казалось, не замечал старшину, позабыл, вероятно, куда и зачем шел, только перебирал страницы и что-то тихо шептал про себя. Старшина нахмурился, но не прикрикнул, только нетерпеливо, переступая на месте, строго спросил: «Что за Библия?» Фишер, видно, еще не забывший недавние их ссоры, сдержанно блеснул стеклами очков и отвернул темную обложку. «Биография Челлини». Карпенко заглянул в книгу. Там на развороте страниц был вклеен снимок обнаженного, взлохмаченного человека, который, глядя куда-то в сторону, недовольно хмурил белые брови. «Давид», — между тем объявил Фишер, — «узнаете?» Но Карпенко ничего не узнавал. Он еще заглянул в книжку, окинул недоверчивым взглядом Фишера. Нужно было спешить, чтобы засветло выбрать место для ночного дозора, и старшина торопливо зашагал дальше. А Фишер озабоченно вздохнул, расстегнул противогазную сумку и бережно положил туда книгу рядом с куском хлеба, старым огоньком и патронами. Затем, уже не отставая, шел за старшиной. «Вы что, взаправду ученый?» Почему-то насторожившись, спросил Карпенко. «Ну, ученый — это, может, чересчур громко. Кандидат искусствоведения, всего только». Карпенко немного помолчал, стараясь понять что-то, а потом сдержанно, словно боясь обнаружить свою заинтересованность, спросил: «Это что, по картинам спец или как?» «Да, по картинам, но главным образом по скульптуре эпохи Возрождения. В частности, специализировался по итальянской скульптуре». Они поднялись на пригорок, с которого открылись новые, уже затянутые вечерней мглой дали, поле, ложбина, покрытая кустарником, далекий ельник, возле него за дорогой соломенные крыши деревни. Рядом у канавы, качая на ветру тонкими ветвями, шелестели порыжелой листвой березы. Они были толстые и, видно, очень старые, эти извечные сторожа дорог, с потрескавшейся, почерневшей корой, густо усыпанные шишками наростов. У одной, забитый в комель, торчал железнодорожный костыль. Возле берез старшина перепрыгнул канаву и, зашуршав по стерне сапогами, направился в поле. «А он что, этот голый, из гипса вылеплен или как?» — спросил он, сделав явную уступку невольной своей заинтересованности. Фишер сдержанно, одними губами снисходительно улыбнулся, словно ребенку, и пояснил: «Нет, не из гипса. Эта пятиметровая фигура Давида высечена из цельного куска мрамора. Гипс для монументальной скульптуры в древности и во времена Ренессанса применялся сравнительно редко. Это уже атрибут нового времени». Старшина снова спросил: «Из мрамора, говоришь? А чем же он такую глыбу высек? Машиной какой, что ли?» «Ну что вы!» — удивился Фишер, шагая рядом с Карпенко. «Какой машиной?» «Безусловно, руками». «Ого! Наверное, целый месяц долбил», — в свою очередь удивился старшина. «Два года всего. Вообще в искусстве это еще небольшой срок», — помолчав, добавил Фишер. «Александр Иванов, например, работал над своим «Мессией» почти 22 года. Энгер писал «Родник» 40 лет». «Смотри-ка, вот это работенка! А он кто этот, что сделал Давида?» Давида, деликатно поправил Фишер. Великий Микеланджело Буонаротти, итальянец, уроженец Флоренции. Что, муссолинец? Да нет же, он жил давно, знаменитый художник Возрождения. Они помолчали. Фишер уже держался рядом, и Карпенко искоса раза два взглянул на него. Худой, со впалой грудью, в короткой подпоясанной под хрястик шинели, забинтованной шеей и заросшим черной щетиной лицом, боец выглядел весьма неприглядно. Одни лишь черные глаза под толстыми стеклами очков жили отражением далекой сдержанной мысли. Старшина подумал про себя, что вот ведь абсолютный неумеха на войне, тем не менее, за его таким неказистым видом скрывается, кажется, в общем, не глупый и даже образованный человек. Правда, Карпенко был уверен, что в военном деле Фишер немногого стоит, но в глубине души он уже почувствовал нечто похожее на невольное уважение к этому бойцу. В шагах в ста от дороги Карпенко остановился на стерне, посмотрел в сторону деревни, оглянулся назад. Переезд в ложбине едва уж серел в вечернем сумраке, но был еще виден, и старшина подумал, что место для дозора тут будет подходящее. Он притопнул каблуком по мягкой земле и, переходя на обычный свой командирский тон, приказал: «Вот тут и копай! Ночью спать ни-ни, смотри в оба и слушай. Пойдут, поднимай шум и на переезд». Фишер снял с плеча винтовку и, взявшись обеими руками за короткую ручку лопатки, неумело ковырнул стерню. «Ну кто так копает?» — не выдержал старшина. «Дай сюда». Он выхватил у бойца лопатку и, легко врезая ее в рыхлую землю пашни, ловко растрассировал очертания одиночной ячейки. «Вот, на, так и копай. Ты что, кадровой не служил?» «Нет», — со вздохом признался Фишер, — «не довелось». «Оно и видно. А теперь вот намаешься с вами этими...» Он хотел сказать «учеными», но смолчал, не желая вкладывать в это слово своего прежнего язвительного смысла. Пока Фишер ковырялся в земле, Карпенко присел на стерне и, защищаясь от ветра, стал сворачивать сигарку. Ветер выдувал из бумажки махорочную труху, старшина бережно придерживал ее пальцами и торопливо завертывал. Сумерки тем временем все плотнее окутывали землю, на глазах затягивался тьмой переезд со сторожкой и сломанным шлагбаумом. Растворялись в ночи далекие крыши деревни, сильнее и тревожнее шумели у дороги березы. Закрывая от ветра трофейную зажигалку, старшина сгорбился, стараясь прикурить, но вдруг лицо его дрогнуло и перекосилось. Вытянув жилистую шею, он уставился на переезд. Фишер тоже почувствовал что-то и как стоял на коленях, так и замер в напряженной позе ожидания. На востоке, за лесом, донесенная ветром, слаженно раскатилась густая пулеметная очередь. Вскоре на нее отозвалась вторая, пореже, видно из нашего Максима. Затем слабым далеким отсветом, прорвав вечернюю мглу, загорелась и потухла мерцающая россыпь ракет. «Обошли их!» — с досадой зло бросил старшина и выругался. Он вскочил, всматриваясь в далекий потемневший горизонт, и со злостью, отчаянием и тревогой повторил: «Обошли, гады!» И, охваченный новой заботой, не разбирая дороги, побежал на переезд.